Новая беда. Когда Руф Билан вернулся после второго посещения изумрудного города, он доложил колдунье о неблагоприятном результате. Народы волшебной страны карегатически отказываются признать вашу власть, госпожа, заявил Билан. Карекатери. А что это значит? Не могу знать, повелительница. Страшила мудрый очень любит такие длинные слова. Наверное, это означает ни под каким видом.
Ну, так бы и говорил. В мое время не употребляли таких мудреных слов.
О том, какое средство борьбы с желтым туманом придумали люди, разузнали и доложили Арахне всеведущие гномы. Они даже принесли образцы листьев Рафалоу. Гномы сами ими пользовались, когда проникали в зону отравленного воздуха.
Листья Рафалоу... Фея долго раздумывала. А что, если я прикажу вам оборвать все листья с деревьев Рафалоу? Тогда людишкам негде будет взять замену тем, что износятся и перестанут служить.
Что вы, милостивая госпожа, взмолился Кастали. В волшебной стране тысячи деревьев Рафалоу, и на них миллионы листьев. Разве нам справиться с такой непосильной задачей?
Да, жаль, жаль. Но ничего, желтый туман еще себя покажет.
И он действительно показал. Вскоре после того, как люди с грехом пополам справились с кашлем, обнаружилось, что желтый туман вредно действует на зрение. Глаза воспалялись. Утром трудно было разлепить веки. Приходилось промывать их водой. Люди и раньше плохо видели сквозь туман, а теперь поле зрения еще больше сократилось. За пределами 15-20 шагов начинался сплошной мрак. И это было ужасно. Страшила обратился за помощью к Барилю и Рабилю. Доктора не ушли в подземелье и остались жить в изумрудном городе и продолжали свои научные исследования. «У нас есть средства борьбы с воспалением глаз», — сказал Бариль. «Мы пускаем пациентам в глаза специальные капли, но...» Тут кругленький доктор поднял палец. «Но помогает это лишь в том случае, если устранена причина болезни. А какие же капли исцелят ее, если на глаза все время будет действовать ядовитый туман?» Тут в разговор вмешался Рабиль.
«Очки, — важно сказал он, — надо носить очки, плотно прилегающие к коже. Частички тумана не станут попадать на роговицу, и воспаление можно будет излечить каплями».
Пылкий Бариль кинулся обнимать товарища. «Коллега, ты гений!» — кричал Бариль. «Ты абсолютный и неповторимый гений, и твое предложение легко осуществимо. В нашем поселении хранятся несколько тысяч пар очков, которые мы перестали носить за ненадобностью 4 года назад».
«Но они же темные!» — возразил Страшила. «Глаза будут защищены, а люди ничего не увидят».
«Пустяки, — разъяснил Рабиль, — они сделаны из обыкновенного стекла и замазаны темной краской. Мы ее смоем!» Страшила, не говоря ни слова, достал из шкафчика еще 2 ордена
и навесил на грудь докторов.
Через час все деревянные курьеры, какие только оказались в городе, мчались в поселение рудокопов с чемоданчиками и корзинками. Их бригадиру вручили ключ от помещения, где лежали очки, и отдали приказ упаковать их с величайшей тщательностью. Решили пустить в ход и зеленые очки Фараманта, который сразу возгордился и высоко поднял нос.
— Я ведь говорил? — Я говорил, — повторял он. — О, Гудвин был великий мудрец, он все предвидел, даже желтый туман.
Но чтобы пустить в ход зеленые очки, надо было проделать над ними большую работу — снабдить их кожаными надглазниками. За это усадили всех городских сапожников. По городу прошли глашатые и объявили приказ правителя.
Желтый туман вызвал опасное эпидемическое заболевание, воспаление глаз. В качестве профилактических мер...
«Что это такое?» — спрашивали друг друга горожане.
«Всем жителям города и окрестностей предписывается следующее. Параграф первый. У кого есть очки с наглазниками, носить не снимая. Параграф второй. Находясь у себя дома, завязывать глаза полотняными или марлевыми бинтами, почаще смачивая их холодной водой. Параграф третий. Стараться поменьше держать глаза открытыми. Параграф четвертый. С завтрашнего дня вновь начнут работать медпункты, где болеющим воспалением глаз будут пускать капли. Параграф пятый. Всем аптекарям немедленно приступить к производству глазных капель в, возможно, большем количестве. Параграф шестой. Начать производство очков с наглазниками, не пропускающими ядовитого тумана. О сроках их раздачи населению будет объявлено дополнительно. Параграф седьмой. Правитель изумрудной страны, трижды премудрый Страшила, надеется на дисциплинированность населения и на неукоснительное выполнение его указаний.
«Какие слова!» — восхищенно шептали горожане, слушая глашатаев. «Какие чудесные, длинные и непонятные слова! Нет, с таким правителем не пропадем. Он выручит нас из беды». Важное решение Страшилы. С помощью профилактических и лечебных мер, предпринятых Страшилой и его штабом, куда отныне вошли и дважды орденоносные доктора Бариль и Рабиль, с глазными заболеваниями людей более или менее удалось бороться. Плохо почувствовали себя звери и птицы. Люди предохранили их, легкие от ядовитого тумана, пустив в ход мистера Рафалоу. Но очков на всех невозможно было напастись, да и очки пришлось бы делать самых всевозможных форм и размеров.
По птичьей эстафете всем зверям и птицам был преподан единственный совет, который они могли выполнить — поменьше держать глаза открытыми.
Жизнь на полях и в лесах почти замерла. Еще травоядные животные кое-как выходили из положения. Траву можно щипать и зажмурить. А хищники, которым для погони за добычей не обойтись без верного и зоркого глаза, валились с ног от истощения. Птицы, питающиеся насекомыми, Мухоловки, стрижи, щеглы, кукушки мрачно нахохлись, сидели на ветках, и только неугомонные дятлы, закрыв глаза, долбили кору деревьев, оживляя лес своим звонким стуком. И в эти трудные для страны дни начали наблюдаться тревожные явления, на которые вначале обратили внимание только наиболее проницательные люди. Желтый туман покрывал волшебную страну более 3 недель. Уже говорилось о том, что солнце на небе представлялось тускло-багровым кругом, и лучи его потеряли силу. Едва пробиваясь сквозь туман, они не могли дать былого тепла, и это сказывалось с каждым днем все сильнее. Колосья на хлебных полях не поднимались и хирели. Во фруктовых рощах плоды не наливались соком, они висели на ветках, сморщены, тощи. Страну ждал такой неурожай, какого не бывало в течение тысячелетий. Конечно, один неурожай еще можно пережить за счет накопленных запасов, но что станет с животными и птицами? И ведь за этим неурожаем никогда не придет новая весна. Волшебная страна шла навстречу гибели. Злая Арахна нанесла ей смертельный удар. В изумрудный город прибыли дорогие гости из фиолетовой страны. Железный дровосек, то и дело смазывавший челюсти и суставы из золотой масленки, и механик Листар с помощниками. Отряд дуболомов принес несколько охапок бамбуковых труб, изготовленных мигунами. Когда-то Листар слышал от одноногого моряка Чарли Блэка, как устраивается паровое отопление, и теперь решил подготовить дворец Страшилы к предстоящим холодам. Листар доложил, что в фиолетовой стране тоже начато производство очков с наглазниками. Это было сделано после того, как от Страшилы явился специальный курьер с 3 парами очков для образца. Работа шла полным ходом, за нее взялись искусные мастера, которых так много среди мигунов. Листар сообщил и о том, что воздух в фиолетовом дворце и жилищах мигунов ежедневно очищается по способу Урфина Джуса. Это очень помогает в борьбе с желтым туманом. Страшила и его штаб порадовались этим известием. Через несколько дней, хромая после долгой дороги, пришел смелый лев. Неудержимо кашляя и щуря воспаленные глаза, он сообщил, что благополучно переправил свою семью и подданных в розовую страну под покровительство доброй Стеллы. Сам же он решил отправиться в изумрудный город для того, чтобы проверить дошедшие до него смутные слухи о бедствии, свалившимся на волшебную страну и вызванным кознями злой волшебницы. Доктора Рабиль и Бариль тотчас занялись лечением царя зверей. После того, как они устроили ему продувание легких и несколько раз пустили в глаза капли, льву стало гораздо легче, но с забинтованными лапами, с зелеными фильтрами на ноздрях и в огромных очках он утратил свой царственный вид и насмешил этим Страшилу. Когда доктора закончили свои процедуры и оставили льва в покое, он сказал: «А у нас шел снег», — так называла его кухарка Фригоза. А она слышала это слово от Элли, когда та рассказывала ей про Канзас.
«Что такое снег?» — спросил Фарамант. Вопрос был неудивителен. В волшебной стране уже несколько тысячелетий царило вечное лето. Лев разъяснил, снег — это мягкие белые хлопья, которые летят с неба. Они походят на тополевый пух, но холодные. Впрочем, они тают, когда падают на звериную шкуру или на землю, и из них получаются капельки воды.
В разговор вступила ворона. Она сказала:
«Когда я летала над кругосветными горами, отыскивая там путь для Элли и великана, из-за гор я видела очень много снега. Он действительно белый, но совсем не такой мягкий, как говорит лев. Снег лежит на горных склонах и такой твердый, что человек ходит по нему, не проваливаясь».
Все невольно обратились к окну, чтобы посмотреть на сияющие снежные вершины, которые хорошо видны были из города в безоблачную погоду. Но, увы, все заслоняло мутная мгла.
Каги Карн продолжала: «Элли и мне рассказывала, что у них в большом мире раз в году наступает время, когда сверху сыплется очень много снега и приходит холода. Люди говорят, наступила зима. Зимой вода от холода становится твердой. Ее зовут льдом. Но люди легко переносят зиму, потому что у них есть теплые жилища и теплая одежда».
Страшила вдруг встрепенулся и, приложив палец ко лбу, забормотал: «Одежда! Жилище!» Все смотрели на правителя в недоумении. А он, велев молчать, сказал: «Буду думать».
Голова страшилы раздулась до чудовищных размеров, из нее высунулись ржавые булавки и иголки, как видно, и на них подействовал ядовитый туман. Воспользовавшись удобным случаем, дровосек смазал их маслом. Долго продолжалось раздумье страшилы, которое никто не смел нарушить. И вот правитель торжественно объявил: «Мы должны вызвать сюда Энни и Тима».
Потом он начал подробно развивать свою мысль.
«Люди из-за гор принесли волшебной стране много пользы. Кто построил изумрудный город?»
«Гудвин.
Правда, он оказался не волшебником, и однако своим высоким положением все мы, и дровосек, и лев, и я, обязаны ему. А Элли, сколько она сделала нам добра! Она уничтожила злых волшебниц Гингему и Бастинду. Она и ее дядя-великан из-за гор помогли нам победить деревянных солдат Урфина Джуса. Элли вывела подземных рудокопов из пещеры и освободила их от власти жестоких королей. Да что там говорить об Элле? Мы все знаем ее подвиги. Я лучше напомню вам, как Энни и Тим обеспечили нам мир с воинственными маранами и окончательно низвергли власть коварного Урфина». Страшила перевел дух после долгой речи и устало закончил: «Вот почему я повторяю, подчеркиваю и резюмирую, только Энни и Тим принесут спасение волшебной стране. Они научат нас строить теплые жилища и шить зимнюю одежду. И, может быть, они даже сумеют победить злую Арахну. Бурные крики одобрения заглушили последние слова правителя. Все члены Большого Совета были так уверены в могуществе людей из-за гор, что им уже казалось, будто все опасности миновали. Оставалось только придумать, как подать весть Энни и Тиму и как доставить их в волшебную страну. Вопрос был серьезный. Все погрузились в размышления. После долгого молчания голос подал Ружера. — Друзья, — сказал он, — у нас имеется только один выход из положения. Мы должны послать за ребятами дракона Ойхо. Он уже отвозил в Канзас Элли и Фреда. Дорогу знает. И мы можем всецело положиться на его верность и сообразительность. Трудно было что-нибудь возразить против такого дельного предложения. Все проголосовали «за» и перешли к обсуждению подробностей. Что лучше, послать письмо или гонца? Письмо написать недолго, но в нем не расскажешь всего, что нужно. Да и, кроме того, буквы на бумаге не имеют такой силы убедительности, как живая речь. Страшила поглядел на Кагикар. Та поняла этот взгляд и покачала головой. — Друг мой, я отправилась бы с удовольствием, но ты забыл, что за пределами волшебной страны я теряю дар людской речи. Какая польза от бессловесного гонца? Надо послать человека. Были выдвинуты две кандидатуры — Фараманта или Стара. Обоих кандидатов знала Энни. Оба умели и любили поговорить, но механик был нужнее в изумрудном городе, ведь он собирался устанавливать центральное отопление во дворце.
— Поедет Фарамант! — был общий голос.
Страж ворот не стал отказываться. Ему страшноватым казалось такое далекое путешествие, да еще по воздуху на спине дракона. И в то же время заманчиво было увидеть большой мир. Единственному из десятков тысяч жителей волшебной страны. Время терять не приходилось. Каждый лишний день приближал наступление зимы. Этого незнакомого и страшного явления природы, впервые за долгие века грозившего волшебной стране. Ойхо, как и другие драконы, скрывался от желтого тумана в пещере. Было бы бессмыслицей вызывать его в изумрудный город, это отнимет несколько драгоценных дней, но и Фарамант прошагает слишком долго на своих коротеньких ножках, если пойдет в голубую страну пешком. Листар и его помощники быстро соорудили легонькие носилки, а носильщиками назначили двух деревянных курьеров. Быстроногие и неутомимые, они часов за 40 доставят Фараманта в пещеру, а там рудокопы, повинуясь письменному приказу правителя Ружера, снарядят маленького человечка в дальнейший путь. В самый последний момент ворона Кагикар решила сопровождать Фараманта, и против этого никто не возражал. Все-таки вдвоем ехать веселее, а легонькая Кагикар не отяготит ни курьеров, ни могучего дракона. И вот деревянные курьеры быстрым упругим шагом понесли удобно устроившегося на носилках Фараманта. Впереди бежал третий деревянный курьер и непрерывно кричал «Дорогу! Дорогу!». В те дни не так-то легко было продвигаться по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Ее
запрудили бесчисленные стада животных, собравшихся искать убежище в пещере. Они не знали, впустят ли их туда люди, но слышали, что там, в подземелье, никогда не бывает холодов. По дороге шли зайцы, еноты, кролики, антилопы, поднимали над толпой свои гордые головы, тяжело ступали бизоны и лоси, тигры, рыси, гиены, волки и лисы пробирались по обочинам дороги. У хищников был свой расчет. Они знали, что их в пещеру не пустят, и думали пробраться в страну доброй феи Велины, где по-прежнему стояло лето. Слух об этом разнесли птицы. Сами-то птицы давно уже нашли спасение от морозов во владениях Стеллы, Велины и Арахны. Злая волшебница бесилась, видя, как ее леса и луга с каждым днем все гуще заселялись зверями и птицами из областей, охваченных туманом. Но она ничего не могла поделать с непрошенными гостями, уж очень их набиралось много. Арахну страшно злило и сопротивление людей. Оно продолжалось слишком долго, а ведь она рассчитывала на скорую победу. Желтый туман делал свое губительное дело, разъедал легкие людей и животных, заставлял слезиться глаза, ослаблял зрение, но эти хитрые люди нашли хитрые средства для борьбы с бедой. Они дышали отравленным воздухом сквозь листья рафалоу, и ядовитые капельки не проникали к ним в грудь. Они защищали глаза очками с плотными надглазниками, и туман оседал на стеклах. Они очищали воздух в своих жилищах по способу Урфина Джуса, того самого Джуса, который отказался служить ей, могучей Арахне, а вместо этого навредил ей в осуществлении ее планов. По дорогам, хоть они были скрыты туманной пеленой, люди ходили почти с прежней скоростью. Через каждые 20-30 шагов стояли столбы с указателями, где было написано, какой путь куда ведет. Да, подчинить себе людей оказалось не так-то просто. На ферме Джона Смита. Полные жизни и силы механические скакуны Цезарь и Ганнибал совершили долгий путь от Фиолетового дворца до Канзасской фермы и примчали Энни и Тима в объятия обрадованных родителей. Сейчас же вызвали из колледжа Элли, и рассказы о важных путешественниках, об их приключениях заняли несколько дней. Элли горько раскаивалась, что уговорила судей пощадить Урфина Джуса, и вместо суровой кары за его преступление ограничиться изгнанием. «Если бы я знала, что он сумеет обмануть прыгунов, то он опять захватит изумрудный город. Если бы я знал, — печально говорила она, — но ведь все кончилось благополучно, — утешала ее Энни, — и он никогда больше не добьется власти. Тим со своим волейболом окончательно разбил все его мечты, и при этом не пролилось ни капли крови. Слушатели невольно улыбались, представляя себе удивительную картину, как мараны, спешившие на смертный бой, вдруг превратились в азартных игроков, и вместо того, чтобы наносить удары врагу, стали бить по мячу. А потом Тим и Энни пошли в школу, и занятия захватили их целиком. Грамматика, арифметика, чистописание, история, география родной страны. Утром в классе, вечером надо готовить уроки. Захватывающие приключения понемногу
забывать. В конце учебного года случилось событие, необычайно обрадовавшее всех на ферме.
Капитан Чарли Блэк явился навестить родственников.
Одноногий моряк приезжал к Смитам несколько лет назад, когда Энни была еще совсем маленькой,
но она сразу узнала дядю. Чарли изменился мало, все та же мускулистая, подтянутая фигура, чуть больше загорело лицо, прибавилось 2-3 морщинки на лбу, погуще стала седина и, как всегда, обкуренная трубка в зубах. И по-прежнему постукивает по дороге деревяшка, оставляя в пыли круглые следы. Чарли Блэк только что вернулся из очередного плавания на острова Куру-Кусу, где вел меновую торговлю со своими друзьями-людоедами. Моряк привез родным многочисленные подарки, большие раковины, в которых слышался отдаленный гул моря, если поднести их уху, деревянных башков с причудливо раскрашенными лицами, чучело попугаев в ярких перьях. Чарли не обделил ребят с соседних ферм. Тиму О'Келли достался тугой лук со стрелами, и мальчишка после уроков пропадал в степи, гоняясь за куропатками и сусликами. Конечно, едва лишь Чарли Блэк вступил на гостеприимную почву фермы Смитов, как узнал о путешествии Энни и Тима в волшебную страну.
«Клянусь всеми ураганами южных морей!» — вскричал Чарли, яростно пыхтя трубкой. «Я вижу, что младшей сестре везет на приключения не меньше, чем старшей. Но...» «Стоп! Отдать якоря! Пусть девчонка сама поведает о своих похождениях до мельчайших подробностей, и пусть ее поправляет Тим, если она что-нибудь перепутает. И пусть рядом сидит Артошка, смотрит мне в глаза и вилянием хвостика подтверждает правдивость повествования».
Желание Чарли Блэка было исполнено. Несколько вечеров просидел он с ребятами на большом камне в степи, слушая длинную повесть об огненном боге маранов, восхищаясь, негодуя, пересыпая речь морскими проклятиями.
«А где же у тебя серебряный обруч лисьего короля?» — спросил он племянницу, когда рассказ окончился. «Ты привезла его с собой?»
«Зачем?» — удивилась девочка. «Ведь в Канзасе он не имел бы своей чудесной силы. Я оставила его в фиолетовом дворце у железного дровосека».
«Жаль, жаль», — нахмурился моряк. «Серебро и рубины везде имеют цену».
«Ну, дядя, деньги...» «Это не все в жизни», — смело возразила Энни. «Здесь мы получили бы за него сколько-то долларов, а там он, быть может, пригодится моим друзьям для какого-нибудь важного дела».
«А, пожалуй, ты права, девочка, проглоти меня, кит», — согласился старый моряк.
«Механические мулы, которых Чарли осмотрел в первый же день после приезда, привели его в восхищение. Он гладил их шелковистую кожу, ощущая под ней сильные мускулы, трепал мулов по пышным гривам, ласково разговаривал с ними, и они в ответ звонко ржали. В хозяйстве Джона Смита Цезарь и Ганнибал играли немаловажную роль. Скромная кобылка Мэри теперь отдыхала, а все полевые работы достались на долю мулов. Запряженные парой в плуг, они вспахивали поле, затем тащили тяжелую борону и так трудились до самой уборки урожая. Мулы управлялись со всеми делами так легко и быстро, что у Джона оставалось много свободного времени. Он нанимался пахать и убирать хлеб к соседям, и это приносило ему порядочный доход. Фермер не мог нарадоваться на своих послушных, неутомимых помощников и отводил их в конюшню только в те дни, когда не было солнца. А сколько благодарственных писем написала Энни под его диктовку Фреду Каннингу, теперь уже инженеру на механическом заводе братьев Осбальдистон в штате Миннесота. Конечно, Чарли Блэк прокатился на механическом муле и не раз, оседлав Ганнибала, капитан, искусный наездник, как все моряки, скакал по гладкой степной дороге, а рядом с ним визжала от восторга Энни, цепившись в гриву Цезаря. «Быстрей! Еще быстрей!» — кричала девочка, переводя регулятор скорости на самый полный ход. Пребывание Чарли Блэка у родных подходило к концу, когда случилось событие, поломавшая все его планы и увлекшая одноногого моряка в новые и необыкновенные приключения. Гонец из волшебной страны. Однажды Чарли Блэк, Энни и Тим засиделись в степи до поздних сумерек. Тим неотвязно упрашивал моряка взять его с собой в плавание. «Ведь это не важно, капитан, что мне только 11, — говорил мальчик. — Посмотрите, какой я большой и сильный. Выставьте против меня 15-летнего. И еще вопрос, кто одолеет? Из меня выйдет юнга, первый сорт. Ого-го!»
Попыхивая трубкой, Блэк отшучивался. «И не жалко тебе расстаться с подружкой, Тим? Она будет так скучать по тебе!»
Тим нахмурил брови и повторил слышанные от взрослых слова. «Мужчины должны искать счастье в чужих краях, а удел женщин — оставаться у домашнего очага». Капитан смеялся до слез.
— Ловко сказано, клянусь айсбергами. Но знаешь что, мужчина, годика через 3-4 я опять нагряну в эти края, а ты к тому времени подрастешь, и я возьму тебя прямо матросом.
Такое обещание не очень устраивало Тима. Он собрался спорить и дальше, но тут внимание дальнозоркого моряка привлекла темная точка в вечернем небе. Она быстро росла, приближаясь, и уже превратилась в силуэт странных очертаний. На фоне заката можно было различить уродливую голову с гребнем на длинной шее, по бокам туловища взмахивали огромные крылья, а на спине виднелась небольшая клетка.
«Дракон! Клянусь морской пучиной, это дракон!» — вскричал Чарли. «Точь в точь такого мы с Элли видели в пещере, когда шли подземным ходом.
И это может быть только ой-хо!» — в восторге взвизгнула Энни.
«Конечно, ой-хо!» — подтвердил Тим.
«Лишь он один знает дорогу в Канзас». Дракон, блестя желто-белым брюхом, описывал большие круги над вскочившими моряком и детьми. Чья-то голова в остроконечной шляпе прижалась к прутьям кабины и разглядывала людей.
«Фарамант! Энни, это Фарамант!»
Восхищенно заорал Тим и замахал руками, приглашая дракона спуститься на землю.
Чудовище шумом приземлилось,
В кабине открылась дверка, из нее выпала веревочная лестница, и по лестнице начал спускаться маленький человек в зеленом кафтане и зеленых очках. Но прежде чем он одолел пару ступенек, из кабины выпорхнула черная птица и радостно устремилась на грудь Энни. «Кагикар!» — воскликнула Энни. Девочка прижала к себе ворону и ласково гладила ее взъерошенные черные перья. «Кагикар! Дорогая, милая, как я рада вас видеть!» Ворона тихо и нежно каркала. Маленький человек в зеленых очках наконец спустился с лестницы и дружески поздоровался с Чарли Блэком и ребятами. — Я очень рад видеть вас, великан из-за гор, — сказал он, — рад видеть Энни и Тима. Я прилетел сюда на драконии Ой-Хо с необычайно важным поручением. Услышав свое имя, дракон повернул к Энни свою безобразную голову с большими умными глазами, и девочка подошла к нему, погладила по чешуйчатой шее. Довольный Ой-Хо ударил по земле длинным извивающимся хвостом. Фромант коротко и деловито изложил события, пришедшие в волшебной стране за последние месяцы. Пробуждение злой феи Арахны от 5000-летнего сна. Ее намерение обратить в рабство обитателей страны. Гордый отказ свободолюбивых народов. И, наконец, губительное действие желтого тумана, насланного колдуньей. Теперь у нас вся надежда на Энни и Тима, закончил свой печальный рассказ страж ворот. Они помогли нам в борьбе с Урфиным Джусом и воинственными маранами. А теперь мы думаем, что они научат нас бороться с зимой, надвигающейся на наши поля и леса. Выслушав Фараманта, капитан покачал головой и сказал: — Вы жестоко ошибаетесь, друг мой, если думаете победить зиму, построив теплые жилища и тепло одевшись. У нас зима приходит и уходит, а за ней следует весна и лето, а у вас, как понял из ваших слов, зима будет продолжаться вечно, если не исчезнет желтый туман. Но он не исчезнет, пока жива коварная Арахна. Значит, вопрос стоит так: либо победа над колдуньей, либо гибель волшебной страны. И пусть моя деревяшка пустит корни в землю, если я не вмешаюсь в это дело и не постараюсь спасти ваш чудесный, неповторимый край. «Ура!» — звонко закричали ребята и бросились обнимать самоотверженного моряка. «А что в самом деле может удержать такого всесветного бродягу, как я?» — продолжал капитан. «Напишу помощнику, чтобы корабль отправлялся в плавание на Куру-Кусу без меня, а сам пущусь в новый рейс на драконе. Надо же испытать и этот вид сообщений!» Фарамант смахивал слезы радости, катившиеся из-под зеленых очков, а ворона весело кувыркалась в воздухе. — Я вас правильно понял, почтенный великан из-за гор, — робко спросил страж ворот. — Вы решились лететь к нам и вступить в борьбу со злой Арахной? — Да, — коротко отрезал моряк. — Тогда моя миссия увенчалась таким успехом, о котором мы даже не мечтали, — заявил сияющий Фарамант. — Подумать только, сам великан из-за гор станет воевать с колдуньей за наше благополучие. О, я заранее уверен в успехе! «Не слишком ли вы преувеличиваете мои силы?» — улыбнулся Чарли Блэк и вынул изо рта погасшую трубку, чтобы снова разжечь ее.
«О, нет, великий наш друг и покровитель!» — горячо заверил Фромант. «Ну, а нас ты возьмешь с собой, дядюшка Чарли?» — осторожно осведомилась Энни.
«Вас?» Моряк лукаво улыбнулся. «Ну, насчет вас надо хорошенько подумать».
«А что тут думать?» — возмутилась девочка. «Ведь Ой-Хо прилетел не за тобой, а за нами. Ты же случайно оказался на нашей ферме».
«Ладно, ладно», — отмахнулся Чарли. «Обо всем этом надо говорить с вашими родителями. А пока придумайте, куда девать дракона на то время, пока он будет здесь».
Фарамант сказал, что Ой-Хо специально рассчитал время своего полета, чтобы явиться в эти края поздним вечером и не будоражить местное население. Он и так наделал достаточного переполоха в прошлый раз, когда привез Фреда и Элли.
Тогда получилась ошибка, и на луг, куда спустился дракон, народу сбежалось чуть ли не половина штата.
К счастью, Тим знал неподалеку глубокий, никем не посещаемый овраг. Туда и упрятали дракона, наказав ему лежать смирно, и обещали приносить ему по ночам еду. Целую ночь на фермах Смита и О'Кейли горел свет. Целую ночь ни взрослые, ни дети не смыкали глаз. Шло совещание по поводу того, отпустить или нет Энни и Тима во второй раз в волшебную страну. Желание Чарли Блэка отправиться на борьбу с Арахной не обсуждалось. Чарли был взрослый человек, сам за себя отвечал, да и жизнь закалила его в опасных приключениях. Под утро Смиты и О'Кейли пришли к единогласному решению. Если уж ребята вдвоем съездили в страну чудес на механических мулах и благополучно вернулись, то тем более можно отпустить их под присмотром капитана Блэка. Да еще на таком надежном виде транспорта, как ручной дракон. Приняли во внимание и то, что речь шла не о развлекательной поездке, а о спасении от гибели целой страны. Но вместе с тем Энни и особенно Тиму, задорный характер которого был хорошо известен в округе, строго-настрого наказали в драку с колдуньей не ввязываться и вообще держаться от всяких опасностей как можно дальше. Ребята подозрительно легко дали такое обещание. Когда первые лучи рассвета озарили небосклон, на обеих фермах все крепко спали, утомленные бессонной ночью. 3 дня понадобилось на сборы. Хотя рюкзак одноногого моряка и его карманы по-прежнему казались неисчерпаемым хранилищем инструментов, этого было мало для серьезной цели, которую поставил себе Чарли Блэк.
Он съездил в соседний городок и купил там кипу толстого листового железа и ножницы для резки металла. На механическом заводе капитан заказал несколько десятков пружин из лучшей стали, от самых больших и сильных до маленьких и слабых. В заказ вошел огромный набор болтов, гаек, разводных ключей самых различных размеров. Чарли Блэк заплатил дороже обычной цены, и заказ был выполнен вне очереди. На все допросы о том, зачем он запасает такое количество металла, капитан только загадочно улыбался.
«Дракон Ой-Хо
смирно лежал в своем убежище. К нему тайком приходила повидаться Элли, которой капитан сообщил о прибытии посланцев из волшебной страны. Но особенно радостным было свидание Элли с Кагикар и Фарамантом. Кагикар не могла словами выразить своих чувств, но она так нежно ласкалась к девушке, что все было понятно и так. А Фарамант передал Элли горячий привет от Страшилы, Железного Дровосека, Смелого Льва и всех прочих ее друзей. Он рассказал о грозных событиях, потрясших страну, а под конец передал Элли приглашение Страшилы приехать в изумрудный город учительницей, когда она окончит колледж. Страшила обещал построить для Эллиной школы такое здание, какого еще не видано было в мире. Его план уже был в голове правителя, а дуболомы начали заготовлять строительные материалы. Но как раз в это время и стряслась у них беда, но с этой бедой они справятся, и школа будет построена. Элли улыбнулась и обещала подумать над таким лестным предложением. На прощание Фарамант подарил Элли свои зеленые очки, сувенир из волшебной страны. С его стороны это было большой жертвой, ведь, выполняя приказ великого Гудвина, страж ворот не снимал очков много лет и так к ним привык, что они казались ему частью его лица. По ночам Тим и Энни привозили дракону целую тележку разной снеди, котел каши, 5 ведер вареной свеклы, 2 мешка хлеба и еще много разных разностей. Пока на заводе выполнялся заказ Чарли Блэка, моряк не сидел сложа руки. Вместо маленькой клетки, в которой прилетели Фарамант и Кагикар, искусный мастер сделал просторную кабину. В ней с удобством могли разместиться 4 человека и их багаж. В том, чтобы взять с собой механических мулов, не могло быть и речи. Во-первых, для них потребовалась бы слишком большая кабина, а во-вторых, и это самое главное, мулы не будут заряжаться солнечной энергией в желтом тумане и, значит, окажутся бесполезными. И вот настал час расставания. Все обитатели 2 ферм в глухое ночное время собрались около уединенного оврага. Рядом с оврагом на ровной площадке чернела колоссальная туша дракона. Перед полетом Ой-Хо съел двойную порцию пищи, чтобы не проголодаться дорогой. Кабина была примотана к туловищу крылатого ящера прочными ремнями, тюки с листовым железом, пружинами и инструментами разместились ближе к хвосту. Дракону предстояло нести тяжелый груз, но для его огромной силы это было нипочем. Последние горячие поцелуи, объятия, добрые пожелания и строгие наказы. Перед тем, как подняться по веревочной лестнице, моряк спросил у племянницы: «Ты не забыла взять Тилли-Вилли?» «Нет, дядюшка, он лежит у меня в рюкзаке». Тилли-Вилли был языческий божок, которого капитан подарил Энни. Из всех божков, привезенным им с островов Курукусу, этот отличался особенным безобразием. Для какой тайной цели взял его с собой Чарли Блэк, будет сказано позднее. Последним в кабину поднялся Тим О'Келли. Он нес под мышкой песика Артошку, который также стал участником необыкновенной экспедиции, снаряженной для спасения волшебной страны от козней злой Арахны. Ой-Хо взмахнул могучими крыльями. Вихрь пыли и сухих травинок закрутился вокруг провожающих. И вот уже дракон исчез в темном ночном небе. Полет на драконе. Компания путешественников спокойно проспала несколько часов на удобных диванчиках под мерное потряхивание кабины. Когда Чарли Блэк и остальные проснулись, позади осталось уже много десятков миль пути. Капитан и его спутники позавтракали и стали смотреть в окошки кабины. Но мало что можно было разглядеть с большой высоты, на которой держался Ой-Хоу, и ребята заскучали. Моряк начал рассказывать длинную историю о приключениях, пережитых им в Южной Африке, когда он был еще молод. Дракон Ой-Хоу нес людей на своих мощных крыльях, и впереди показалась великая пустыня. Неодолимое и грозное препятствие для пешеходов и конников. Великая пустыня надежно отгораживала волшебную страну от остального мира. Но Ой-Хо легко и быстро взмахивал огромными кожистыми крыльями. Его не страшили ни пески, ни черные камни Гингемы. Черные камни. Как много воспоминаний связывалось с ними у пассажиров кабины. Глядя в окно, Чарли Блэк вспомнил о том, как втроем с Элли и Татошкой умирали они от жажды у черного камня, и как ворона Кагикар спасла их, явившись с кистью чудесного винограда. Должно быть, и ворона думала о том же, потому что смотрела на моряка. Так выразительно, точно хотела сказать, помню, все помню и ничуть этим не горжусь. Чарли ласково погладил Кагикар, и та прижалась к его груди, а Тим и Энни, завидев на желтом песке два черных пятнышка, разговаривали о том, как в прошлом году в этом месте девочка чуть не погибла. И если бы не сила и выносливость Ганнибала, Эми осталась бы здесь навек. Но вот под крылом дракона появились кругосветные горы, давнее творение великого волшебника Курикапа. Непроходимый хаос горных цепей и глубоких долин с неизведанными еще тайнами простирался внизу. И Энни с Тимом удивленно думали о том, как же ловки и проворны были их механические мулы, сумевшие преодолеть такие препятствия. Смеясь, мальчик и девочка дали друг другу слово отныне пересекать кругосветные горы только на драконах или, в крайнем случае, на гигантских орлах, подобных тому, которого они встретили во время прошлого путешествия. Снежные вершины и ледники проплывали внизу, не ослепляя человеческого взора. Их белизну и блеск скрадывал простирающиеся над горами слой желтого тумана. Правда, здесь он не мешал видимости. Совсем другое ожидало наших героев, когда они очутились над волшебной страной. Сам по себе туман не являлся таким уж густым, но с высоты, на которой находился Ой-Хо, земли совсем не было видно. Могучий ящер усиленно взмахивал крыльями, но желтая мгла окружала дракона со всех сторон, и, казалось, он совсем не движется с места. Кагикар и Артошка заговорили еще в то время, когда Ой-Хо летел над горами. Умение вороны говорить очень и очень пригодилось нашим путешественникам, ведь Кагикар исколесила вдоль и поперек всю волшебную страну и знала ее отлично. Она выбралась из кабины, уселась на голову Ой-Ху и стала отдавать ему команды. Первым делом Кагикар предложила дракону снизиться и лететь над землей бреющим полетом. Стали видны наземные предметы, и можно было определить верное направление пути.
«Направо, прямо, налево», — командовала ворона,
и Ой-Ху послушно выполнял ее приказы. Пассажиры смотрели вниз. Энни горестно всплеснула руками и заплакала. Что сталось с волшебной страной? Где веселые лужайки, покрытые высокой травой и прекрасными цветами? Где густая листва зеленых рощ, в которой прятались сочные зрелые плоды? И прыгали с ветки на ветку разноцветные попугаи, перекликаясь звонкими голосами. Все было однообразно и мертво внизу. Обширные поляны покрывал снег. Хлопья снега лежали на голых ветвях деревьев. Холодный ветер перегонял с места на место кучи облетевших листьев. Нигде ни зверя, не птицы, а золотые и серебряные рыбки скрылись под коркой льда, одевшей прозрачные ручьи. Даже Фараманта поразила открывшаяся перед путешественниками картина мрачного запустения. Всего 6 дней назад покинул он волшебную страну, отправившись за горы. И какие зловещие перемены произошли в ней за эти дни. Какую власть забрала зима над природой когда-то светлого солнечного края. Невдалеке показалась среди леса длинная гладкая полоса. Зоркая Кагикар угадала в ней дорогу, вымощенную желтым кирпичом, хотя она и была занесена снегом.
«Вперед и направо!» — приказала она дракону. — Теперь мы не собьемся с пути.
— А как нас ждут? — вздохнул Фрамант. Ой-Хо начал набирать скорость, но тут на дороге показалась гигантская фигура в синей мантии, ярко выделявшаяся на фоне белого снега. Фарамант схватил Чарли Блэка за руку и заплетающимся от ужаса языком пробормотал: «Арахна!» Волшебница прилетела в страну живунов полюбоваться делом своих рук. Она шла по дороге, вымощенной желтым кирпичом, держа под мышкой свернутый в трубку ковер-самолет, и дико хохотала от восторга, напуская на волшебную страну желтый туман. Она сама не предвидела, что это будет иметь такие губительные последствия. Колдунья хохотала, и звуки ее голоса разносились среди оголенного леса, как раскаты грома. Скоро зловещая фигура Арахны осталась позади, и опять все стало пусто и тихо внизу. Неожиданная встреча показала Чарли Блэку, как тяжела будет борьба со злой волшебницей, наделенной такими исполинскими размерами. Но эта мысль не напугала одноногого моряка, только вдохновила его на самую жесткую, беспощадную борьбу с колдуньей. «Подожди, проклятая!» — бормотал капитан. «Вот напущу на тебя, Тилли-Вилли! Тогда сама запрыгаешь от страха, клянусь тайфунами восточных морей!»
«Что ты говоришь, дядюшка Чарли?» — удивилась Энни. «Разве может наш маленький божок напугать такую великаншу?»
«Ничего, девочка, не спеши. Всему свое время», — улыбнулся Чарли.
Утром следующего дня дракон опустился на центральной площади изумрудного города.